Здравствуйте, добро пожаловать в лекцию номер 2 курса «Введение в логику». На прошлой лекции мы обсудили базовые понятия логики, базовые элементы и базовые операции, такие как «и», «или», «исключающее», «или» и так далее. Сегодня мы поговорим о представлении функции, функции в целом. Если вас пугает слово «функция», то не бойтесь, потому что то, что мы изучали в прошлый раз, эти самые базовые операции, это и есть функции. Сегодня мы поговорим о более сложных функциях, функциях, которые описываются через те базовые операции. То есть это функции, в которых мы используем эти «и», «или» и так далее. И начнем мы с функции f. Вот это все, что мы знаем о функции f. Это таблица истинности для этой функции. Отсюда мы можем заметить, что функция f принимает три параметра – a, b и c. И в зависимости от этих параметров – выдает какое-то значение. Например, если все а, b и c равны нулю, то есть имеет значение ложь, то функция f возвращает значение истина, единица. Не думайте о том, какой это имеет смысл. Это просто функция, которая что-то делает с этими а, b и c, проводит над ними какую-то комбинацию операций и выдает значение. Наша задача, имея только эту информацию, понять, что же происходит с а, b и c внутри этой функции. Что за операции там происходят, что определенные комбинации дают определенный ответ. Естественно, внутри этой функции мы используем одно или несколько из наших базовых операций, которые мы изучали в прошлый раз. Какие же, в каком порядке — это наша задача. И перед тем, как мы начнем думать об этой функции f, давайте посмотрим на намного более простую функцию g0. Она также, как функция f, принимает три параметра, a, b и c, но описывается она намного проще. Мы даже не делали таблицу истинности, потому что есть только один случай, когда функция g0 принимает значение 1, то есть выдает значение 1. Это случай, когда a, b и c равны единице, нулю и единице соответственно. В любых остальных случаях функция g0 имеет значение 0 или ложь. То есть все, что нам нужно описать, чтобы описать эту функцию, это этот один случай. Нас интересует один случай, когда функция имеет значение 1. Поэтому мы пишем, что функция g0, принимающая аргументы a, b и c, или параметры a, b и c, описывается следующим образом. A и не b и c. И вы помните, что операция «и», так как у нас здесь только операция «и», все это выражение будет истинным только в том случае, когда каждый из элементов будет истинным. И это и есть то, что мы описали. Мы описали этот случай, и в этом случае, чтобы первый элемент был истинным, нам нужно написать «а», потому что он и так истинный. Чтобы второй элемент был истинным, нам нужно написать «не b», потому что b — это 0. Чтобы получилось истинным, нужно сделать операцию отрицания. Ну и c так же, как a, задать, как она есть. Получается, что будь a, b или c каким-то другим значением, не 1, 0, 1, соответственно, мы здесь получим 0, потому что в одном из этих случаев, допустим, c будет 0, у нас здесь будет 0, получится что угодно, неважно, и 0, и в итоге получится 0. Давайте посмотрим на другую функцию. Она называется g1, она очень похожа на g0. Единственное, что ее отличает, это вот тот случай, когда эта функция имеет значение 1. Она имеет значение 1 только когда a, b и c равны нулю. И мы описываем ее, соответственно, не a и не b и не c. Все это выражение будет иметь значение 1, когда a, b и c будут равны нулю. Потому что тогда у нас получится 1 и 1 и 1, что в итоге даст нам единицу. Все это довольно простые варианты. Давайте посмотрим на чуть более сложный вариант – это функция h. Она также принимает три параметра, но у нее есть два случая, когда она имеет значение 1. И эти случаи повторяют, совпадают со случаями с функциями g0 и g1. Первый случай – это такой же случай, как в g0, а второй случай – это такой же, как в g1. И во всех остальных случаях функция h имеет значение 0. Получается, мы можем выразить функцию h через эти две предыдущие функции. Мы можем сказать, что значение функции h истинно, когда истинно значение хотя бы одной из функций g0 или g1. Когда они оба будут истинны, это тоже работает, но нас интересует один из этих двух случаев. Одновременно они быть не могут, конечно, но подумайте просто о том, что нам достаточно этого случая или этого случая. То есть нам достаточно, чтобы функция g0 была истинна или функция g1 была истинна. Если мы можем написать это русским языком на бумаге, то мы на той же бумаге можем написать это логическим выражением. Мы можем сказать, что функция h, которая принимает a, b и c, это функция g, которая принимает a, b и c, или функция g1, g0 и g1, которая принимает a, b и c. И, соответственно, мы до этого описали эти функции, мы можем подставить сюда эти самые описания функций, и получается, что мы описали функцию h через вот такие два блока, между ними поставив операцию или. И вы чувствуете, к чему я клоню? Мы можем описать с функцией f поступить так же. Мы можем описать каждый из случаев, их как-то соединить, и в итоге мы получим описание функции f. Давайте будем рассматривать те случаи, когда функция f принимает значение 1. Вот этот первый случай, это когда a, b и c равно 0. Описать этот случай очень легко. Не a и не b и не c. Это очень напоминает функцию g1. То есть, грубо говоря, вот это функция g1. Если бы все остальные здесь были нули, то f была бы такой функцией, как g1. Следующий случай, когда f имеет значение 1, это 0, 1, 0. И мы описываем не a и b и не c, чтобы вот эти значения получить единицы, и в итоге получить единицу, так как мы между ними ставим i. Ну и так далее. У нас 4 варианта, когда функция f принимает значение истинно. И эти 4 случая мы можем описать и соединить операцией или. Между ними будет или. В итоге мы получаем описание функции f. И, как вы поняли, это работает для любых функций, даже если там 500 разных параметров. Если у нас есть эта таблица истинности, если мы знаем, какое значение функция принимает в любой из этих комбинаций, то мы просто можем, собрав все эти комбинации, описать функцию. Да, это будет очень длинная строчка, но это будет полное описание этой функции. Такая форма описания называется дизъюнктивной нормальной формой, или DNF, или Disjunctive Normal Form по-английски. И называется она так, потому что мы с помощью дизъюнкции, с помощью операции или объединяем блоки, внутри которых у нас есть конъюнкция, у нас есть и. Мы можем рассмотреть обратный вариант. Давайте посмотрим на те случаи, когда функция f принимает значение 0. Если подумать немного наоборот, можно сказать, подумать кверх ногами, то давайте рассмотрим вариант отрицание f, не f. И мы описываем все эти варианты, а после этого используем знакомый нам уже закон Де Моргана, и чтобы избавиться от этого отрицания в начале, грубо говоря, вносим это в скобки. И все отрицания здесь меняются на... Ну, они сокращаются. Там, где отрицания не было, оно добавляется. И также переворачиваются внутри скобок и становится или... А между скобками или становится и. И это просто другой подход. Это то же самое описание функции, это та же самая функция. И эти описания абсолютно равнозначны. Они описывают одну и ту же функцию абсолютно точно, одинаково точно. Такой вариант называется конъюнктивной нормальной формой, соответственно, потому что между блоками у нас стоит конъюнкция или операция и. Нельзя сказать, что один вариант лучше другого. Все зависит от задачи. В данном случае вот для функции f дизъюнктивная форма и конъюнктивная выглядят одинаково по размеру, потому что у нас 4 случая, когда функция f принимает значение 1, и, соответственно, 4 случая, когда она равна нулю. Помните ту функцию g0 или g1? Там был такой дисбаланс, там был только один случай, когда она принимала значение 1, и, соответственно, 7 случаев, когда эти три параметра выдавали значение 0. Именно поэтому мы тогда написали один случай и не описывали 7 случаев. В данном случае у нас 4 по 4 варианта, поэтому что так, получается по 4 блока. Посмотрим на другую функцию. Эта функция нам уже знакома из первой лекции. Это импликация. И вот здесь тот же самый дисбаланс. У нас три варианта, когда импликация равна единице, и лишь один вариант, когда импликация равна нулю. Поэтому конъюнктивная нормальная форма в этом случае намного проще и намного очевиднее. Вот она, не А и Б. Любой случай, когда у нас не А, или случай, когда у нас Б. И да, у нас есть здесь случай еще один, где Б и не А, но так как у нас операция или стоит между ними, нас это тоже устраивает. Окей. Это стандартный подход, он всегда работает, но иногда можно подойти немного креативно и посмотреть на другие взаимоотношения между параметрами А, Б и С и то, как они влияют на конечный ответ. Вот здесь, на той же самой функции f, если мы присмотримся, то заметим, что когда a равна нулю, то значение f зависит только от c. b не влияет на значение f вот в этих первых четырех случаях. Здесь 0, здесь 1, и f меняется не соответственно b. f здесь меняется, соответственно, c. Иными словами, когда a равно нулю, то f равно единице только когда c равно нулю. И наоборот, f равно нулю только когда c равно единице. Это первое наблюдение. Второе наблюдение — это когда a равно единице, то на f, наоборот, влияет только b, а c не играет никакой роли. Когда a равно единице, значение f равно единице только когда b равно нулю. И, соответственно, значение f равно нулю, когда b равно единице. И мы это тоже можем описать. Мы можем сказать, что функция f, которая принимает a, b и c, это не a и не c. Вот мы описали эти два случая единицы. Или a и не b. Мы описали вот эти два случая, когда a равны единице, а b равны нулю. И это два других случая, когда f имеет значение единица или истина. Давайте рассмотрим теорему. Это наша вторая теорема в этом курсе, теорема 1.2. Любая логическая функция может быть представлена с помощью операции и или и не. Мы ее не будем доказывать, вы можете заняться этим сами. Эти операции, эта теорема, естественно, доказана, это теорема, которая является истиной. И эти операции мы будем называть базисом. Именно потому, что это такие фундаментальные атомарные операции, с помощью которых мы можем задавать и описывать любые логические функции, бесконечно сложные. Следующая теорема намного более любопытнее. Это теорема 1.3. Любая логическая функция может быть представлена с помощью операции и, исключающие или и константы 1. Эта теорема говорит о том, что у нас есть более глубокий базис. Он более узкий, в нем нету или и не, зато в нем есть исключающее или, есть и есть константа 1. Ну или такая штука, которая всегда равна истине. И мы ее можем использовать в наших логических операциях, чтобы получить какие-то другие операции. Доказательство этой теоремы очень простое. Мы, когда подошли к этой теореме, мы считаем, что теорема 1.2 доказана. То есть мы знаем, что, имея операции и, или и не, мы можем описать любую логическую функцию. Соответственно, задача в доказательстве теоремы 1.3 сводится к тому, чтобы доказать, что вот эти элементы и, исключающие или, и константа 1, их достаточно, чтобы получить операции или и не. После этого у нас комплект пополнится этими двумя операциями, и у нас получится, у нас есть и, у нас есть или и не, и этого уже достаточно, чтобы описать любую логическую функцию. Чтобы вывести из этих трех и, исключающий или, и константа 1, вывести из этого простую или, мы воспользуемся вот такой формулой и получим или. Опять же, доказать это можно бумагой и ручкой, и таблицы истинности. Или можете придумать здесь тоже интересную аналогию. Отрицание или не можно выразить через исключающее или и константу единица. И имея уже и исключающее или и единицу, мы можем получить или и не. И через их уже можно получить любую логическую функцию. Соответственно, через вот эти три можно представить любую функцию. Эти три операции мы называем базисом Жигалкина. И так же, как в арифметике, так как мы очень часто проводим эти операции, мы немного упростили себе синтаксис, так же, как вначале нас учили, что умножение — это крестик, потом мы начали писать АВ и подразумевать, что это А крестик Б. Также А и Б записываются просто как АВ и называются умножением. Его еще называют логическим умножением. И, соответственно, А, исключающее или Б, записывается как А плюс Б и называется сложением. И наши базовые принципы в этом базисе Жигалкина описываются следующим образом. Вот у нас есть А или Б, это А плюс Б плюс АВ. Не А, это А плюс 1 и так далее. А и А сокращаются в А, потому что, ну, 1 и 1 будет 1, а 0 и 0 будет тоже 0. Ну и, соответственно, когда у нас слева и справа исключающего или одно и то же значение, то мы в любом случае получаем 0. Окей, давайте выразим, например, импликацию в этом базисе. Вот у нас есть А, импликация Б. И помните, мы через эту таблицу выразили не А и Б. Вот это вторая строчка. Дальше мы посмотрим на вот эту первый случай. А или Б — это А плюс Б плюс АБ. А в нашем случае — это не А. А не А — это А плюс 1. И просто вот используя первое, второе, мы получаем вот эту строчку. У нас здесь везде исключающее или, а исключающее или — это операция, в которой работает ассоциативность. Следовательно, мы можем скобки поставить как нам угодно или вообще убрать. Вот мы вообще убрали скобки. B плюс B — это пятый случай. У нас сокращается, получается 0. И в итоге получается, что импликация может быть выражена через базис Жигалкина как 1 или истина плюс А плюс АБ. Давайте посмотрим на обратную задачу. У нас неполная таблица истинности для импликации. Помните, мы говорили, что импликация — это такая неочевидная операция, которая скорее задана именно так, как она задана, не потому что это очевидно, а потому что этого требуют какие-то другие принципы, которые нам нужны. Один из самых важных принципов, который нам нужен в импликации, это транзитивность. Нам нужно, чтобы работало следующее правило. Если из А следует Б, а из Б следует С, то нам нужно, чтобы из А следовало С. Ну, это очевидно и логично. Используя этот закон, мы просто примем эту задачу, это условие, и скажем, что нам нужно, чтобы это было истинным, нам нужно, чтобы это работало в импликации. Исходя из этого и из этой неполной таблицы истинности, мы можем найти значение недостающих ответов. Итак, у нас есть требование транзитивность, вот оно описывается следующим образом. И давайте мы просто придумаем для А, Б и С какие-то значения. Мы скажем, пусть А и Б будут равны единице, а С будет равно нулю. Мы подставим их сюда. У нас получится, из одного следует 1, и из одного следует 0, из всего этого следует, из одного следует 0. Эти значения нам известны, вот они в этой таблице есть. Мы можем получить 1 и 0, из этого следует 0, в итоге получается, что из нуля следует 0, и это должно быть истиной. Ну, потому что мы сказали, что это истина, мы сказали, что транзитивность должна работать. И из нуля следует 0 — это просто частный случай транзитивности для А, Б и С, равным 1 и 0, соответственно, А, Б 1 и С 0. И так как мы знаем, что этот случай, как любой другой случай транзитивности, должен быть истинным, мы получаем наше первое недостающее значение. Мы получаем, что А, импликация Б, равна единице. Имея на руках уже это значение, легко добиться следующего. Зная, что из нуля следует 0 — это истина, давайте придумаем новые удобные для данной задачи значения. Пусть А, С будет равны единице, а Б будет равно нулю. И мы спустимся до вот такого. Из нуля следует единица. 0, импликация 1. И это также случай транзитивности, и он также должен быть истинным. Соответственно, мы получим, что вот этот второй случай, 0, импликация 1, также должен быть истинный, должен быть единицей. Так мы из этого требования, довольно очевидного, дополнили недостающую таблицу истинности и еще раз показали то, что, импликация — это такая задача, которая, значение которой исходит скорее из наших требований. Ну что ж, это конец этой лекции. Сегодня чуть больше домашних заданий. Постарайтесь для начала вывести формулу для следующей эквиваленции. Мы выразили эквиваленцию через исключающие или и константу 1, то есть базисе Жигалкина. Дальше попробуйте вывести формулу для той функции, с которой мы начали, также в этом базисе. Докажите, что любая логическая функция может быть выражена с помощью лишь одной операции, которая называется штрих Шеффера. И определяется она следующим образом. Ну, вот этот штрих — это, скажем, новый символ. Это такая функция, которую перенимает также а и b, и выражается она вот таким образом. В итоге получается 1 плюс аб. Докажите, что все логические операции могут быть выражены через этот штрих. И также мы можем использовать единицу и ноль как константы в этих записях. Ну и последняя задача. Мы определили импликацию через транзитивность, но можно, опираясь на другие два факта, также вывести импликацию. Можно опираться на закон исключенного третьего, вот он так выглядит, и тот факт, что эквивалентность подразумевает в том числе и следствие. То есть, имея А эквивалентно Б, импликация А следует Б также должна работать. И вот, используя вот эти два простых свойства, постарайтесь определить таблицу истинности для импликации, но уже не используя транзитивность как какое-то важное условие. Вот и все. Спасибо за внимание и увидимся на следующей лекции.